Здравствуйте, друзья! У нас в гостях гостья, которая не первый раз на нашем канале, но, с другой стороны, не частая гостья, правда? Ну, пару слов о себе, представьтесь.
Здравствуйте всем. Меня зовут Катя.
Так.
Я из Беларуси, из Минска. Уже почти 3 года живу в Калифорнии.
Вы по лотерее приехали, да?
Да.
И... То есть вы как в облегченном варианте, то есть вы сама по себе самостоятельная девушка снялась и поехала. То есть вы не тащили с собой 3 детей, там мужа первого и там второго,
там,
без этого. Хорошо.
Да, сама, с 2 чемоданами.
Легко удалась вот как бы адаптация на новом месте? Как?
С одной стороны, да, достаточно легко, потому что это не первый мой переезд. Я сначала жила в Минске, потом в Германии, потом сюда приехала.
А в Германии что делали и в Минске чего делали? И образование какое?
В Минске я закончила экономический университет, потом поработала чуть-чуть в банке, так. Ушла оттуда, потому что не захотела там работать. Поработала в финтех-компании.
Айтишной?
Вот. Айтишной, да. Где мне показали дорогу в светлое будущее.
Так в финтехе вы кем работали?
Я работала... Ну, моя должность... Она, мне кажется, аналитик называлась, но я там делала все, в том числе тестировала.
Тестировала вот именно как положено, по требованиям, или так абстрактно тестировала?
Ну, требования мы же сами их и делали, потому что я была частью отдела, который отвечал именно за финансовую часть вот этого приложения.
То есть вы и бизнес-аналист, вы и тестировщик?
Да, да.
Хорошо.
Да,
все в Германию вы с чем поехали?
В Германию поехала учиться.
А, А немецкий вы уже как-то знали?
Немецкий как-то знала, доучивала на месте, что не знала.
Подождите, а английский тоже знали?
Тоже чуть-чуть знала и тоже.
А каким образом простая доучила. Белорусская девушка знала и немецкий, и английский?
Терпение и труд.
То есть вы сознательно изучали?
Да, да, да.
Понял, понял. То есть мать говорила, учи, дочка за иностранца замуж выйдешь?
Нет, нет, такого не говорила.
Хорошо. И сколько вы там пробыли и чему учились?
Я учила там специальность, поскольку я учила в Минске финансы.
Так.
Вот, в Германии я учила такую специальность, она похожа на бизнес-информатику.
Ага.
То есть чуть-чуть из бизнес-дисциплин, чуть-чуть из computer science. Ну, в общем, проект-менеджеров там готовили на моей специальности, но чуть-чуть нас научили программировать.
Ну, цель ваша какая была, когда вы туда ехали? Просто вот пожить немножко в Германии или вы имели какие-то далеко идущие планы?
Конечно, далеко идущие.
Ага, так.
Вот. Ну, смотрите, целей несколько было на самом деле. С одной стороны, это действительно вот пожить где-то за границей. Да. Мне хотелось, я не буду говорить,
интересно,
что мне хотелось.
Конечно.
Вот, да, это интересно. Там выучить языки, потому что одно дело, когда дома сидишь и хочешь, другое дело вот в среде, по необходимости.
100%.
Вот. И третье, конечно, я хотела, поскольку я работала вот в айтишной компании, я понимала, что надо больше такой бэкграунд лучше технический. И я подумала, что, может, меня там чему-то научат.
Ну хорошо, вы отучились, у вас была возможность остаться там поработать?
Да, я и осталась.
А, то и вы поработали?
Да.
Долго?
1 год, немного.
Хорошо. Поработали год. После этого года была возможность 2-й год поработать?
Конечно. Всю жизнь можно было работать.
Но вы уехали?
Да, но я уехала.
В Америку? А, то есть вы не домой вернулись, а уже в Америку?
Да, сюда переехал.
Хорошо. То есть после Германии, на самом деле, наверное, уже переезд не такой сложный был?
Ну, он как бы морально уже примерно представляешь, что ожидать от очередного переезда.
Да.
Ну, конечно, везде своя специфика. Поэтому...
А вы вот такая социальная, то есть вы любите там потусить, чтобы друзья там, чтобы как вот как вы с этим управлялись?
Я не могу сказать, что я очень социальный человек.
Так. А улыбка у вас такая общественная.
Общественная. Ну, нет, я люблю себе где-нибудь в уголочке сидеть, чтобы меня не трогать.
Так. Да. Хорошо. Ладно, хорошо. Вас там не обижали немцы-то какие-нибудь?
Нет, нет.
То есть хорошо отнеслись. Ладно.
Немцы очень приятные.
Там
люди.
Вообще вкусно. Там, да, какие-нибудь сосиски брызжут.
Сосиски с картошкой,
там,
да.
С капустой.
С капустой.
Тушеной.
Ух. Почти как дома.
Пиво пили?
Не, я не люблю.
Нет. Ладно. Приехали вы в Америку куда?
Сюда.
Сразу?
Угу.
А вы наш канал смотрели?
Конечно.
Из
Германии? Я ваш канал еще? И из Германии, из Беларуси смотрела еще, когда я даже в тестировщики не собиралась.
А каким образом? То есть что вас привлекло?
Ну... Это давно было, я уже, честно, забыла, сколько лет я ваш канал смотрю, ну, прям очень давно. И мне кажется, что от вас, когда я еще не была тестировщиком, и я получала, вот даже в Минске живя, вот эту разрозненную информацию, что вот есть IT-сфера, там нужны люди. Вот как-то случайно я, наверное, вышла на ваш канал, и я оттуда ее получала, эту информацию, из окружения в Минске.
Понял.
И от вас тоже. Ну, как бы я прям слушала, просто анализировала.
То есть вы, можно сказать, наша воспитанница.
Да, можно так сказать.
Хорошо, ладно. Так вы приехали, так? Я помню, вы тогда с резюме возникли, да, чтобы я посмотрел ваше резюме.
Я приехала, и, честно говоря, поскольку я 2 недели искала работу и ничего не нашла, я в отчаянии прибежала к вам.
Ну, то есть срок небольшой был.
Чтобы вы меня обучили чему-нибудь.
Полезно было? Что-то мы сделали?
Ну, вы мне сказали, что учиться мне уже не стоит, уже стоит идти работать.
Ну, это очевидно было, что с опытом человек.
Да, и вы мне просто дали советы, как нужно искать работу, а не как учиться.
Сколько у вас заняло времени после этого найти работу?
Ну, еще, наверное, неделю.
Вот
может,
так даже.
Может, полторы-две.
Слушайте, то есть вы прям...
В общем, через месяц после приезда я уже работала.
Рекордсмен.
Это
сколько работ вы успели сменить?
Сменила я всего лишь... Ну, как бы это вторая компания.
Сейчас?
Да, сейчас. Но я поработала в одной компании немножко, во второй поработала я тестировщиком немножко, и сейчас я работаю программистом.
Вот эта трансформация в программисты из тестировщиков, она произошла как-то так по случаю, или вы целенаправленно шли к чему-то? Что случилось?
Там, наверное, несколько факторов, почему так получилось.
Давайте все.
Вот. С одной стороны, я была таким mid-level тестировщиком, я не была еще синьором, потому что меня как-то отсекали на количестве лет опыта. Вот есть такие рекрутеры, знаете, упертые, которые говорят, вот нету 8 лет опыта работы, ну вот все.
А есть такие ребята, что 2 года уже синьоры и такие деньги получают, и все.
Да, есть. Ну вот как-то меня это, с одной стороны, вроде останавливало, а с другой стороны, я думаю, ну вот, наверное же, я уже могу что-то больше пробовать. Да. То есть я думала, что может мне пойти в какой-нибудь СДЕТ. Вот прям...
Software Development Engineer in Test.
Да, да, да. Так. Я и начала побольше проходить всяких курсов по программированию. То есть я умела немножко программировать, нас научили в университете.
Вы брали курсы, что Python, Java, что вы брали?
Я умею на Java программировать немножко. И, ну, короче, я начала проходить все подряд курсы практически, все, что вот видела такое.
Ну, подожди, это связано с автоматизацией тестирования?
Даже не с автоматизацией, я хотела опыта немножко наработать.
Именно
больше.
Именно кодирование.
Да, 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 потому что у меня, ну, как бы я умела, то есть я знала, как это делается, но такого, что я бы 8 часов в день программировала, у меня не было, и рука была не набита,
Я просто скажу, значит, вот что меня в этом плане немножко так, ну, привлекает внимание мое, так скажем. Если ты сидишь на работе, делаешь автоматизированное тестирование, и целый день все равно там на этой Java или на этом Python и там что-то. И ты естественным образом совершенствуешься в языке, и ты идешь в другую компанию и получаешь должность программиста. А может быть, в той же самой. Но вы не занимались этим целый день.
Нет.
И вы каким-то образом умудрились сразу в программисты.
Расскажу сейчас.
Давайте.
То есть, ну вот я уже начала думать и начала проходить всякие разные курсы. Потом я... смотрел, у меня в команде были несколько, ну, то есть у нас команда была человек 10, 12, 15, ну, такая.
Ну, то в офисе, это не удаленные?
Нет, нет, в офисе, конечно, обычная работа, в большой компании, и вот наш тим, там было несколько девочек-программистов, но они были, я их не буду называть джуниорами, потому что, наверное, это неправильно их называть джуниорами. Они закончили магистратуру, и 1-2 года опыта работы у них было.
Ну, ничего, это уже mid-level вполне.
Да, наверное. Но я видела, что если, когда сначала я пришла в компанию, для меня то, что они делали, казалось прям таким, думаю, ой, ничего себе, то через годик мы уже много чего делали общего. То есть я что-то делала, ну, как бы мой начальник видел, что я, в принципе, там горю желанием работать, да, и он начал мне давать такие же задания, некоторые, как и им. Я там могла написать какие-то скрипты. Они, кстати, тоже, вот, если для кого-то это будет сюрпризом, такие не сильно опытные программисты тоже могут тестировать что-то, гонять какие-то тесты, смотреть результаты. Вот. Ну, то есть это, конечно, их было в сторону понижения, наверное, да. Ну, в общем, и я делала какие-то задания, которые они делали.
И но, я... они не ручное же тестирование?
Нет, не ручное.
Если у нас вообще то по-серьезному.
Да. И у нас ручного тестирования нету в компании в основном.
Отлично. Давайте я только уточню. Значит, когда вы последний раз поменяли работу на программиста?
Уже скоро год будет. Ну, то есть...
Вы год работаете на одном месте. Из этого года, полгода, вы в пандемии, то есть, можно сказать, из дома работаете. Расскажите, ну что происходит? Вот человек, который работал в офисе, и вдруг он работает дома. Он теперь должен больше денег потратить на еду, потому что на работе его не кормят.
Это правда. К сожалению, это правда.
Да, значит, ну там, естественно, дринки, кофе и так далее. Но это понятный аспект. Но вот с точки зрения общения с живыми людьми, вы чувствуете, что вы, например, недополучаете в профессиональном развитии от того, что нет каждодневного общения вот такого, живого? То есть, или вам вполне хватает удаленного? То есть, нет проекции вот этого на профессиональный рост?
Лично мое мнение, есть плюсы и есть минусы в том, что работаешь удаленно. Из минусов вы правильно говорите, что все-таки мне кажется, что развитие идет быстрее, когда лично, потому что коммуникация лучше. Сейчас, наверное, спустя несколько месяцев я научилась и даже, ну, то есть приходится, если что-то...
Приспособилась,
вот это правильное слово. Вот. Если что-то не получается, значит, нужно как бы отвлекать коллег, писать им, звонить, расшаривать экран, показывать, вот где что не получается, просить, чтобы они объясняли. Но поначалу это было вообще прямо очень неудобно, очень, ну, как бы непонятно. То есть... Вот в такой неживой удаленной коммуникации все равно что-то теряется. Да. Раньше просто вот здесь сижу я, здесь сидит коллега, я снимаю свой лэптоп и несу,
то
к нему показываю.
Не в смысле удобства взяла лэптоп и показала, а в смысле даже приспособившись. То есть все равно чего-то не хватает.
Не хватает. Мне лично не хватает. То есть я знаю людей, которым всего хватает, но мне лично не хватает.
Вот вы, я не знаю, в каких условиях вы проживаете, но я знаю, что люди, у которых дети, они просто стонут, потому что дети в школу сейчас не ходят, да, это вообще кошмар.
Да.
Но вот вы вот в тех условиях, в которых вы живете, у вас есть возможность работать нормально? Нормально.
Конечно, оборудовали все. Ну, то есть у меня...
А из компании дали?
Нет, да. Хотя, давайте так, по правде. То есть у меня был дома стол, потому что я даже иногда... У нас можно работать из дома. И чаще всего я где-то раз в неделю работала из дома.
Да.
Вот, то есть у меня был стол, стул. Но одно дело раз в неделю там работать и между делом там что-то еще делать. А другое дело прям полноценно все 40 часов. То есть пришлось апгрейдить свое рабочее место. Нам разрешили из компании вот вытащить вот с офиса все, что хочешь. Вплоть до привезти монитор, свой стул.
Ну, переписали хоть что? Вы там взяли под расписочку или так?
Вообще-то нет, но это же все равно на мне висит. Okay, то есть
хорошо.
Же все инвентарь.
То есть который... где-то есть оно там?
Да.
Okay. Обходной лист подписывать когда будете?
Значит, наверное. Ну, по сути дела, вы же знаете, что это такие копейки стоят. Ну, сколько стоит монитор по сравнению с нашей зарплатой?
Нет, по сравнению с зарплатой вообще все бесплатно.
Да. То есть, как бы, компания тоже очень сильно заинтересована, чтобы мы были производительны. Потому что если мы неэффективно работаем, то она же больше теряет денег.
У вас нету сейчас, вот, например, таких наблюдений, что ваши знакомые уже после начала пандемии там идут и находят какую-то лучшую работу, на больше денег, более интересную. Вот народ сейчас так активно движется?
Я не буду говорить, активно ли, но я знаю случаи смены работы и от знакомых. И внутри компании у нас тоже несколько человек в соседнем отделе уволилось уже после начала пандемии.
То есть движух, народ не боится. Вот.
Мне кажется, что... Ну, я не говорила, что народ не боится. Есть, конечно, ограничения. Компания нам присылает тоже постоянно какие-нибудь e-mail'ы с апдейтами там, визовых статусов, потому что очень много людей на H1B. Всегда, когда президент какие-то выпускает... законы новые или постановления, нам стараются разъяснить как бы на обычном человеческом языке, что это для нас значит, все такое.
А вот такой вопрос я уточню. У вас нет сейчас такого, чтобы нанимали сильно удаленных людей?
Нет. Вот такого точно нет.
То есть, как бы,
вообще никого не нанимают.
Все, кто работает, все местные? Или вообще,
вообще никого не нанимают.
Не нанимают?
Да, да, да.
Боятся, окей.
Ни одного человека нового за все это время...
Компания не бедствует, да? Они зарабатывают.
Ну, хорошие показатели. У нас enterprise software. Угу. То есть...
Корпоративный такой.
Да, да, да.
Хорошо. То есть они, с одной стороны, зарабатывают, с другой стороны, лишнего тратить не хотят.
Тратить не хотят. Никого за полгода вот эти последние не наняли, хотя у нас были открытые вакансии, это я точно знаю.
Но и не сокращали.
Но и не сокращали.
И зарплату не уменьшали.
Ничего, и не увеличивали.
Ну, это да, это хорошо.
Ну, в общем, все очень статично, ничего не поменялось.
С точки зрения вот белорусской девушки, ну, правда, уже в Германии вас немножко испортили восприятие, но тем не менее. Вот Америка как вот, воспринимается с точки зрения, ну, как бы вот жизни в обществе, ну, как-то вот привычно, непривычно, что-то напрягает, что-то, наоборот, очень классно. Вот и, девочки, которые вас смотрят сейчас, там, из Минска, там, Гомеля, Бобруйск, там, Могилева, ну, и не только. Вот, вот вы им как объясните разницу между жизнью там и вот тут?
Ну, однозначно, жизнь другая, так. Если мы говорим про бытовую, обычную жизнь.
Бытовуху, да.
Жизнь другая. Очень... Здесь, в Бэйрии, нужно все время, например, на личном транспорте передвигаться, и как бы коммуникация со случайными людьми, она сильно меньше, чем в других городах.
Потому что ты в машине сидишь.
Да, потому что это сабарб, и тут, ну... Это не...
Изолированные люди, да.
Ну, более отдельно. Но, с другой стороны, это дает больше пространства личного. Ну, как бы так спокойно.
А вот кажется. Такая девчачья перспектива. Вот с точки зрения, ну, как бы более обходительного отношения, или, может быть, более уважительного отношения, или, ну, что-то такого. Вот. Я тут мужики вообще перепуганные же все, они этим харассментом. Вот, вот чувствуется вот как бы на девчачьей стороне?
Мне кажется, нет, я не буду говорить. Так. Ну, то есть, смотрите, в целом бытовой уровень культуры, он выше, конечно же.
То есть вежливее в целом?
Да, в целом люди вежливые, но я не говорю, что у нас дома люди невежливые. Ну, там тоже есть вежливые. Ну, в некоторых отдаленных каких-то местах, может, остались какие-нибудь такие не очень приятные тетеньки, но... Да. Но в целом у нас же тоже уровень культуры растет.
Я вам скажу, когда я в советское время бывал в Минске, я часто ездил в командировки там на Подлесной улице, завод «Промсвязь» такой был, вот я туда ездил. И я восторгался вообще, вот насколько в Минске люди вежливее, и самое главное, уравновешеннее, намного спокойнее.
Чем в Москве?
Ну да. Ну,
мне кажется, чем в Москве, где угодно люди.
Это правда, мне очень нравилось. Мне очень нравилось. Я помню, я тогда еще курил, я помню, что я однажды там достал сигарету на улице, вставил ее, значит, там в рот, и в это время проходящий мимо человек подскочил ко мне, зажег спичку.
Ничего себе.
Да, и я думаю, боже, откуда такие люди? И он так улыбался.
Так вот. Захотел так вам помочь.
С ума сойти, да, это вот. Нет, Минск очень... И даже тогда, вот это тоже было совершенно невероятно, водители стояли на красный свет и не ехали. Пешеходы стояли. Я извиняюсь, пешеходы стояли на красный свет и не переходили дорогу. Машин нет, вообще ни одной машины нет, стоит на красный свет, ждет зеленого. Вот это было, вот уже тогда было, знаете.
Оно, в принципе, и сейчас так, ну, потому что у нас штрафы.
Да, меня два раза штрафовали. Ну, ладно.
Вот, да. То есть я как-то один раз, помню, перешла.
Я по привычке шел уже там. Машин нет, идешь, знаете. Ладно, хорошо. Значит, можно жить, короче.
Здесь?
Да.
Ну, конечно, конечно.
А вот с точки зрения покушать. В том смысле, что непривычные, может быть, продукты. Это как молочка, там, я не знаю, колбасы. Вы в русском магазине много покупаете? Часто ходите? Вообще не ходите?
Ну, иногда хожу. В такие, знаете, не русские магазины. Есть такие магазины, они называются Produce. Что-нибудь там Produce.
Produce, да. Это фруктово-овощные.
Да, да, да. И там продается творог в этих магазинах.
Конечно, если вы пойдете в правильный такой магазин, там не только, там и шпроты будут.
Ну да, но шпроты я как-то не любитель.
Да, да, творог крестьянский.
Да, да, да.
Там может быть сразу там 5 сортов творога.
Может и больше даже быть, кстати. Ну, мне кажется, он весь литовский или...
Из разных мест. Селёдочка белорусская есть.
Да. Так что... Ну, то есть я в такие магазины могу зайти, сам, но это не так, не так, чтобы каждый день страдаю.
А вот, чем вы питаетесь вообще так? В основном, что в основе вашего питания?
Салаты всякие.
А, зеленюшки?
Ну, что готовить не надо.
Ну, салат же тоже надо там порубить, его там приправить.
Ну, так это же не готовить.
Ну, да.
Порезал, все, вот и салат.
И что, и хватает сил вот так?
Да.
Можно жить.
Знаете, что я для себя открыла?
Так.
Вот эти всякие азиатские магазины, где очень много экзотических фруктов.
Да. И овощей.
Овощей. Ну, овощи такие более-менее. Uh-huh. Они, но вот прям фрукты такие, как в Азии. Они манго всякие продают, там рамбутены.
Манго всюду продают.
Да, ну это вот смотрите, вы даже не знаете, что не всюду. Это здесь они всюду продаются.
Здесь у нас,
да. Да, да, да. Ну, то есть вот такие кокосы продаются. Я умею кокосы сейчас открывать.
А я нет, открывать я давно умею, но, честно говоря, мне никогда не хотелось ни выпить эту водичку, ни съесть, что там внутри. Мы используем, может быть, всякое там кокосовое масло, Света меня там использует, приготовки. А так, чтобы вот.
Сами кокосы вы не любите?
А что там любить-то его? Не, можно натереть, знаете, там его натирают, там и в конфеты кладут.
Но он, нет, когда он молодой. Вы, наверное, говорите уже про такие коричневые кокосы.
Да.
А вот именно когда young coconut.
Вот этот.
Он такой бежевый, или, ну, наверное, бежевый по цвету. Он очень мягкий еще. Ну, то есть как, внутри-то он, конечно, как орех, но сверху он еще
понял, такой, понял. В оболочке. То есть его можно есть как, вот, как яблоко.
Нет, нет.
Колоть надо все равно.
Да, его нужно расколоть, но там вот эта вода, она очень вкусная, она вообще не похожа на то, что продается в магазине под брендом Coconut Water.
Да.
Это вообще другое. Она не сладкая, у нее просто есть такой небольшой вкус вот этого кокоса. Угу. И внутри это не такое, как кокосовая стружка, которую выпечку присыпают.
Понял, понял.
Она все равно тоже еще другое.
Вот какая вообще радость в американской жизни? Ну, на работу.
Ну, вот кокосы можно покупать.
Ну, ну, вот ходишь на работу, ну, понятно, там. Воздух тут, в общем-то, хорошая экология, да? Океан рядышком.
Да.
И горы рядышком.
Да.
Со снегом, с тропами, с чем хочешь. Но вы пользуетесь вот океаном, горами, там?
Пользуемся. Ну, то есть, вот когда погода была получше, чем сейчас вот. На хайке же постоянно ходим.
Угу.
Ну, смотрим.
То есть компания
красоты.
Там,
да, да, да. Вот. Потом,
да.
Когда пандемии не было, ну, сейчас это, конечно, печаль. Угу. Очень же много ивентов всяких здесь проходит.
Да, да, тусняк же.
Митапов, да.
А вот пандемия вот с этой печалькой, которая связана. Вот. Сейчас еще дым. Я раньше хотя бы мог выйти во двор. Знаете, у меня все-таки дом, и там беседка, двор, там растет что-то. Я сейчас даже выйти не могу, потому что дымит.
Угу,
я
да,
уже, я уже дома сидишь, там фильтр у нас воздушный, так там хоть чисто. Вот с этим на вас тоже действует, вы молоденькая такая, у вас, может, еще нервы крепкие.
Я знаю, что некоторым людям прям вообще плохо. Конечно же, ну, к счастью, у меня нет прям суперчувствительности к этому, но это же неприятно, когда выходишь на улицу, воняет костром. Вот просто.
Нет, костер, ладно, а вот то, что, ну, как-то сказать, не пойдешь никуда вообще.
Да,
вот,
да,
сидишь
да.
дома и сидишь.
Ну, это вот последние недели.
И не поедешь, и не отдохнешь, и не полетишь. И вообще какая-то фигня.
Фигня, я согласна.
Да. И люди обходят. Понимаешь, идешь по улице, тебе навстречу что-то раз, и он обходит тебя там, оббегает.
Оббегает, и как будто смерть видел. Да, это правда.
Бегут.
Это правда, к сожалению.
Мы по улице идем, так мы по центру улицы идем уже там.
Чтобы никто не шугался.
Ну да, и так они тоже по центру ходят. Мы не единственные, кто по центру. Вот так что.
Да, это странно. Вот знаете, для Америки, мне кажется, это так странно. То есть раньше вот эта вот дружелюбность, которая была везде, вот эти вот знакомства, ну, в плане смолтоки.
Радушие
вот
такое,
да. Да, да, какой-то. А сейчас действительно вот люди, они...
Немножко напрягаются.
Очень даже, мне кажется, напрягаются.
Вы вот, если бы вас спросили люди, которые сейчас думают, играть, не играть в лотерею, или, может, он выиграл в лотерею, думает, ехать, не ехать, может, сейчас обстановка неправильная, может, работы нет, может быть, к иммигрантам там какая-нибудь паранойя там нехорошая, или вот что бы вы сказали? Ехать, не ехать вообще? Время нормально ехать или что?
Смотрите, я в жизни придерживаюсь такого правила, я не помню, где это услышала, что лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Потому что если не сделаешь, так точно никогда не будешь знать, как оно там будет.
Можно только сказать, что если не делать, то можно о гораздо большем количестве дел пожалеть,
это 100%.
Чем, например, когда делаешь, что время уходит на это. Тут есть тонкость. Когда ты что-то делаешь, то ты приобретаешь опыт.
Да, да, да.
Независимо от того, был результат или не был положительный. Более того, если результат негативный, ты гораздо больше опыта приобретаешь, чем когда у тебя получилось.
Ну, можно и так сказать.
Это больше опыта, конечно. Поэтому, конечно, очень важно делать. Мы учимся через делать, мы развиваемся mm-hmm. через делать, а не через почему мы решили не делать. Это правда, да.
Да. Ну, то есть, если нет никаких прямо очень объективных показателей, ну, например, у кого-то астма, а сейчас здесь пожар, ну, вот тогда, наверное, я бы сказала, подождите месяц. Когда
ну, то есть, не подождите там 5 лет. А,
нет, не 5 лет, ну вот подождите, пока здесь потушат пожары.
Так можете поехать куда-то, где пожара нет?
Или поездить, да, тоже хороший вариант, туда, где пожара нет. Вот. Ну, то есть времена, мне кажется, вот столько всяких спекуляций было, и до этого, помните, я знаю, что вы, например, год назад говорили, что такая экономика, которая бумит, растет, вот уже давно такого не было,
да.
Но все равно же были люди, которые говорили, ну вот и тут не то, и там, и это.
Нет такой бумящей экономики, в которой не нашлись бы люди не в состоянии ничего от этого получить.
Ну, да.
То есть точно так же, как если вы можете быть там, скажем, на плоту посреди там, Волги и умереть от засухи, потому что воды не было вокруг. Ну, то есть это всегда есть такие люди, это как бы обычное дело. Но все-таки статистически процент людей, у которых не получилось, будет выше,
сейчас?
Если порог выше.
Ну, смотрите, как бы я могу рассказать про себя,
давайте.
Если кому-то это поможет.
Всем есть, интересно.
Я достаточно, с одной стороны, авантюрный человек, со второй консервативный. То есть, например, в начале года я планировала поменять работу.
Так.
Потом, вот прямо тогда, когда я уже начала серьезно открывать книжки и готовиться к интервью, случилась пандемия, и я решила, что окей, закрываем книжки и смотрим, что сейчас будет. Сейчас я посмотрела, что будет, и сейчас я, в принципе, думаю, ну вот съезжу в отпуск и, может быть, снова начну искать. Ну, то есть я не вижу прямо таких каких-то препятствий, потому что, да, с одной стороны, очень сильно, ну, не очень сильно, ну, некоторые компании, да, перестали нанимать, кто-то сократил, но, с другой стороны, и людей же сейчас нет.
Да.
Кто-то сидит, не, ну, как бы не перемещается.
Это ваше решение, а это не вынужденное рынком решение. То есть вы решили, что вам удобнее так или удобнее сяк. Я бы, не залезая в тему денежную, да, мы ее сейчас не касались, я бы сказал так, если вы спустя год продолжаете интенсивно расти профессионально, я бы, может, и не рыпнулся пока. Вот. Хотя, с другой стороны, можно не менее интенсивно расти в другом месте на больше денег, например.
Вот, да.
И там, может быть, какие-то еще технологии ты подхватишь. Я знал людей, которые сидели на одном месте, делали примерно одно и то же, практически не росли. И так лет 5. Вот у меня был парень один. Лет 5. Кстати, из Минска был, вот радиотехнический заканчивал.
Сколько ему было лет?
Ему было лет 30.
Ну,
вот он лет 5, ну там до 35, он сидел на одном месте и делал одно и то же. И каждый раз, когда я намекал, что он вообще-то время двигать, он говорил, что вы, там я сейчас это узнал, то узнал, там еще что-то узнал. Он за это время мог поработать, там, скажем, в 3 компаниях там, по полтора года, да, и он бы знал 10 раз больше. То есть есть люди, которые умудряются маленькие порции знания нового как бы ценить так, как будто они очень большие.
Может, он вглубь как-то очень сильно копал?
Он глубокий, да, он очень глубокий. Да. Есть люди более такие, я называю интеграторы. Вот я такой тоже. То есть я собираю с большого количества.
То есть вширь.
Вширь, но я их вместе свожу. Вот есть люди, которые должны сводить вместе, а есть люди, которые именно копают очень глубоко. Это правда, он такой был, копучий. То есть он находил там все время что-то для себя, это правда. Ну что же.
Ну, такая спорная стратегия, если честно. Мне кажется, что просто еще тоже зависит, для чего, какая цель. Если
тебе комфортно с этим, то пусть тебе будет комфортно. Понимаете, когда тебя беспокоит, вот часто у нас на канале люди спрашивают, а как быть? Это значит, что он не уверен, это значит, что у него сомнения, понимаешь? И ему нужен ответ извне. Может быть, ему нужен не столько ответ, сколько подтверждение правильности своей мысли или там ощущений, там и так далее. Но если тебе комфортно, отлично.
Да, то есть если вот вы правильно говорите, мне кажется. Если комфортно, то окей, но если начинаются какие-то вопросы, то мне кажется, что нужно хотя бы начать что-то делать. И если уже начать что-то делать, тогда уже постепенно вырисовывается картина. Делать дальше, либо подождать, либо
делать лучше. Я думаю, что очень важно быть частью какой-то профессиональной среды, какого-то нетворка, группы.
Это правда, да.
Потому что в этой группе ты видишь, что происходит.
Что другие делают еще
тоже. И ты начинаешь лучше себя позиционировать. Когда мы только приехали, Вот там считалось, ну, нам говорят, неприлично спрашивать, сколько человек получает. Вот американцы не спрашивают, это неприлично, за это даже наказать могут в компании, если кому-то скажешь, и так далее. А иммигранты новые все время спрашивают, сколько. И некоторые говорят, вот какие люди неприличные, они такие вопросы задают, там, и так далее, и так далее.
Неудобные.
Да, но на самом-то деле всем чихать, сколько ты зарабатываешь, кому ты нужен со своей зарплатой. Да. Не в этом же дело.
Интересно, вопрос сколько ты по сравнению с ними.
Я где? Да. Я где? Что вокруг есть? Не твои конкретные деньги. Я, например, когда приходят люди, там, вот как вы, да, приходите, вот, я не спрашиваю, там, скажем, сколько вы получаете. А я спрашиваю, вот, допустим, если бы вы сейчас пошли на рынок, например, да, или вот человек с таким похожим экспириенсом, вот в каком бы ценовом диапазоне он мог бы себя там спозиционировать, например. Вот у вас есть представление вашего ценового диапазона? Или не очень?
Есть.
Назовите вашу цену.
Ну, смотрите, это, мне кажется, что 1130 мне должны дать на новой работе. То есть, давайте так я скажу. Как это не парадоксально, я думаю, что я бы как сдет сейчас заработала больше, чем как программист. Вот так вот.
Почему?
Я это делаю, такой вывод, из нескольких интервью и вот откликов на вакансии, коммуникации с различными рекрутерами. Потому что, когда я говорю, что я программист, такая гордая, да, мне говорят, так у тебя же год опыта работы, ты же ничего не умеешь. Вот. И начинается вот это, можешь. Ну, нет, ну, как бы... Вот. И получается, что я конкурирую с выпускниками вузов.
Да, я понял.
С образованием специфическим и все такое. То есть у нас, например, знаете, такая есть для молодых выпускников программа Rotational, когда они в больших компаниях, в нескольких отделах. Так вот, к нам, например, пришел мальчик, он еще даже не закончил вуз, но как-то каким-то образом он сейчас на этой программе. Ну вот да, мы делаем одно и то же с ним. Вот получается, что вот для выпускников, ну, для программистов, вот я примерно там. Но если речь идет о тестировщиках, там, QA, SDET и все такое, получается, что людей...
Более матерый, как бы.
Да. Получается, что я могу сказать, что у меня там есть 5 лет опыта работы, я умею программировать, я могу пройти собеседование. Ну, мне кажется, я техническое собеседование без сильной подготовки бы прошла там.
Я рассказывал недавно про мальчика, который год проработал. И вот, ну, он автоматизировал почти все это время, занимался автоматизацией, кроме первых 2 месяцев. И вот допрыгался до того, что он пошел искать работу, ему дали 170 тысяч.
Ну, это он очень бутылку, прилично.
Не то слово. Он принес бутылку коньяка, там, которую мы с Гариком Прорабом, если вы смотрите наш канал, мы его в беседке и так половинку уговорили. И вот, значит, женщина мне пишет в комментариях и говорит, Михаил, я уже 6 лет занимаюсь автоматизацией. И говорит, я даже близко столько не получаю. Как это вообще возможно? Так никак, просто идешь и ищешь, и дело случая. Вы можете за одну и ту же работу, я давно замечал, за одну и ту же работу абсолютно. Ты в одном месте там получишь $30, а в другом 50.
Легко. Ну, правильно, как себя продашь, так тебя и купят, во-первых. Во-вторых, разные компании по-разному платят. Да. То есть в разных компаниях разные бюджеты.
Совершенно верно. Это же... За одно и то же. Поэтому рынок – это динамика. Надо быть на рынке, поэтому надо быть частью группы, надо быть в профессии, надо знать вот эти все дела. И я еще заметил, что когда ты читаешь обзоры, вот всякие есть surveys, где говорят, какая зарплата в той области, в этой – абсолютная фигня.
Очень усредненно, потому что?
Очень заниженно. Очень занижено, очень усредненно. Я думаю, что поскольку это все делается на волонтерских началах, то есть они где-то на сайте, и люди, которые на работе сидят, им делать нечего, и они как-то не очень заняты, они идут там и заполняют.
То есть вот эти люди, думаете, заполняют, а те, которые нормально зарабатывают, те...
Ну, который занят, ему же не... Ну, что он будет ерундой заниматься? Он занят, реально. Поэтому это зарплата тех, кто не занят.
Знаете, мне кажется, что... Есть разные источники, вот эти статистические, и есть такие прямо, вот как вы говорите, собранные от бездельников или каких-нибудь социально-опросническими группами. Так. Вот те, я согласна, что там мало. Например, тот же Glassdoor, там очень почему-то какие-то низкие зарплаты, как будто 5-летней давности.
Да? Так люди такие.
Вот. Но есть сайты более модерн, скажем так.
Современная.
Вот. По-моему, level FYI, или как он называется?
Я не знаю.
For your information. Ага. Ну, вот levels, что-то там такое.
Так что они?
Вот там, по крайней мере, ну, для меня какой-то бенчмарк — это моя компания.
Да.
То есть, когда я захожу туда, я смотрю примерно, сколько люди зарабатывают вот по их версии в моей компании, на вот каких-то должностях, к которым я приближена и примерно знаю. Мне кажется, что, конечно, там тоже есть разброс. И там даже, они, знаете, как, они дают не среднюю, они прямо дают одиночные вот эти вот entries. То есть кто-то заходит,
да,
заполняет.
Говорит, у меня столько.
Да-да-да, он говорит, у меня столько-то лет общего опыта работы, столько-то лет работы в этой компании, я тот-то и тот-то. Ну, например, там, software test engineer или там backend engineer.
И там
или
довольно UI. Точно.
Ну, вот прямо видно, у одного человека такая зарплата, у второго такая, там, может быть, в десятки тысяч разница.
Поэтому не разрешают компаниях делиться, кто
сколько
получает.
Конечно, чтобы там, не требовали больше.
Чтобы не требовали больше, конечно. Да. Даже не то, что больше, говорят, а почему этому столько, а мне вот столько?
А вы знаете что, мне очень интересно, как это работает в других компаниях.
Так.
Вот нет у меня, к сожалению, таких точных данных. Но я знаю, что я работаю в очень большой компании, и в разных странах у нас есть офисы. И я знаю, что даже в нашей компании, в других офисах есть официально доступная статистическая информация о том, сколько люди на такой же должности зарабатывают. Чтобы как раз-таки, ну, видимо, это профсоюзы или кто выбили.
У вас профсоюз есть?
У нас нету, но я думаю, что в других. Ну, то есть не профсоюзы, я не знаю, кто там.
Ну, вот, какие-то
пробить,
есть,
да. Хорошо, вот это все. В общем, когда я написала в свой HR, спросила, где мне взять информацию о том, сколько у нас в компании зарабатывают люди на такой же должности, как я.
Ничего себе вопрос.
Обнаглела, да?
Да, ну.
Вот. Мне сказали, что они мне такую информацию дать не могут. Эту информацию знает только мой менеджер.
Да.
Но сказали, что с сентября,
так.
Вот я уже жду, не дождусь сентября, что-то они должны начать
публиковать.
Как бы, да, раздавать какую-то статистическую информацию.
Хорошо. А у вас в компании есть какой-то разговор, когда вас вернут в офис? Или говорят, пока вот дома, а дальше видно?
Ой, есть, но это очень какой-то печальный разговор.
Так, ну-ка.
Заполняли мы всякие анкетки, опросники, хотим ли мы вернуться домой. Ну,
кстати,
не домой, а в офис.
Публикуют результат, нет?
Прислали недавно письмо, что только не только, а 76% опрошенных не готовы пока возвращаться в офис. 76.
Что значит не готовы? Из-за детей? Из-за чего не готовы?
Ну, не чувствуют себя комфортно.
В офисе?
Возвращаться в офис.
А, боятся
вот так
заразиться.
Вот, я бы сказала. Наверное.
А, это другое.
В общем,
другое.
Я очень огорчилась, мягко говоря, из-за этих 76%.
Ну, понимаете, если бы при прочих равных, например, вот, допустим, болячек нет, ничего нет, никакой угрозы заразиться нет, так чего опасаться-то?
Ну, смотрите, конечно же, у нас open space офис достаточно большой, да, но у нас прям очень жесткие меры, не пускают вообще никого. То есть нам выделили 2 дня за эти полгода забрать свои вещи, и все на этом. Но я знаю, что в некоторых компаниях они ввели какое-то расписание, сделали какой-то app примитивнейший, типа забукай себе место, если сильно много мест забукано,
есть,
сиди
есть
дома.
Есть компании, в которых там человек 5, 10, 15 там, по коридорам ходит все равно. Да.
Да. Ну, то есть, мне кажется, что людям... Я знаю даже друзей своих каких-то, которым разрешили, потом вроде опять свернули это все, потому что пошла динамика вверх. Ну, в общем,
Все-таки заражаться стали?
Нет, в штате пошла, потому что. Ну, в общем, у нас почему-то ничего не делают. Нам еще в мае прислали такой e-mail, что ожидать до конца года работы из дома. Но вот не видно никаких перспектив, чтобы...
Да. Хорошо, двигались. Давайте я так уже ближе к концу вас спрошу от мужской аудитории, потому что я понимаю, они сейчас сидят и там руки чешутся, и они все ждут, что я спрошу, не спрошу. С вами знакомиться-то можно?
Конечно.
Ну, то есть вы не говорите, я там не интересуюсь.
Чем мне интересно?
Ну, познакомиться.
Я вообще открыта для новых друзей, вообще новых профессиональных контактов.
Нет, я имею в виду, бывает, вот он посмотрел на вас и втюрился, что теперь делать?
Ну, мне кажется, так нельзя.
Я повторю.
Я же не картина, я посмотрел.
А бывает, знаете, такое внутреннее, такое глубинное. Вот понял, что на всю жизнь и все.
Да, ну как-то очень подозрительно звучит.
Подозрительно. Вы есть в соцсетях вообще?
Да.
Я думаю, как вас найти. У меня
на Ютубе.
На Ютубе что?
Да, на Ютубе меня пусть находят на моем канале.
А, ой, скажите, солнышко, угу. Какой канал у вас, скажите?
Катя Кравченко.
Катя Кравченко, это латинскими буквами.
Да.
Так вы что ж там о себе рассказываете?
Ну, не о себе, а о жизни.
Так, подписчиков много?
Ну, смотря с чем сравнивать. Ну, мне кажется, да, уже можно говорить много.
Ну, относительно себя. Сколько у вас там?
9 с лишним тысяч.
Ну, 9 тысяч, то что ж ничего, то что вопросы пишут, небось.
Пишут.
Там глазки строят?
Ну, не видно же.
Нет, ну так, вербально подкатываются.
Нет, нет. Не профессионально, я про работу стараюсь рассказывать людям.
Вот люди, ты понимаешь, ты к ним со всей душой, а они вот так, только профессионально. Ладно? Хорошо, значит, Катя Кравченко канал, тогда я найду канал и дам прямо на него ссылку. Все, отлично.